Трудно представить философа лично, по судьбе и конкретной жизни, более несчастного, чем был Артур Шопенгауэр. Годы жизни 1788-1860. Говоря это, я вовсе не желаю связывать черты его субъективного существования и характера с характером его философствования. Для меня несомненно, что Шопенгауэр был философом столь глубоким и сложным, что универсальное значение его книги «Мир как воля и представление» перерастает все возможные личные и исторические обстоятельства жизни ее автора. Ведь если о ком-то можно сказать, что он действительно оторвался от истории и от истории философии, то, конечно, прежде всего это следует сказать о Шопенгауэре. В юности он четко понял, что его интересы находятся в стороне от двух господствующих направлений философии. От универсального анализа мышления философии Канта, в котором слился рационалистический метод Декарта с английским эмпиризмом, и от абсолютного идеализма Гегеля. Кант казался Шопенгауэру слишком аналитичным и погруженным в природу мышления, хотя при этом Шопенгауэр ясно ощущал огромные научно-методологические возможности кантовского учения. Он преклонялся перед Кантом, и бюст Канта стоял в его кабинете наряду с бюстом Будды до конца его жизни. Но гегелевская система представлялась ему гигантской ошибкой всемирной мистификации философии. В триумфе гегельянства он интуитивно ощущал грядущую деградацию объективной философской системы в идеологию, предвидя ее конечное превращение в низкое орудие субъективных социальных и политических интересов. Но еще более ясно он чувствовал, что всякая объективная система философствования фактически сводит на нет нравственную, этическую сторону мышления, что в такой философии, при всем ее утверждении свободы и свободы воли, граница между свободой и необходимостью является столь тонкой и призрачной, что само понятие свободы уже в самом начале оказывается фальсифицированным. Когда молодой еще Шопенгауэр попытался читать лекции, это оказалось совершенно невозможным по трем причинам. Во-первых, практически основные места были уже заняты гегельянцами или профессорами, подчинившими себя гегелевской линии. Ведь даже Маркс и Фейербах мыслили как гегельянцы. Во-вторых, гегельянство стало всеобщим увлечением и господствующей модой не только в аудиториях Берлинского университета, но и в кругах передовых мыслящих людей от латинского квартала и Монмартра в Париже до Большой Никитской и Красных Ворот в Москве. В-третьих, понимание Шопенгауэром безнадежной трудности его миссии рано сделало его меланхоликом, почти мизантропом, что едва ли помогало ему в его попытках преподавать свою философию. Словом, когда молодой приват-доцент стал читать свои лекции в Берлине, то в аудитории Берлинского университета его слушал один студент. А в соседней аудитории профессора Гегеля на пике его славы слушало больше 100 студентов. Через 40 лет положение изменилось, но их обоих уже не было в живых. У Шопенгауэра была одна черта, чрезвычайно сильно отличавшая его от всех философов гегелевской линии, да и от большинства вообще современных ему философов XIX века. Дело в том, что Гегель при всей глобальности его системы был некоторым образом замкнут на нации, германская нация, на государство, прусское королевство, на определенной культуре, европейская и, прежде всего, германская культура. Германоцентризм – вот во что превратился у Гегеля его первоначальный протестантский идеал христианской общины. Позднее у Маркса в молодости гегельянца мы видим ту же этноцентристскую идею, но в гораздо более католическом варианте, где место нации занимает, опять же, ограниченная группа людей, набранная из всех наций, пролетариат, на который проецируются идеалы прогресса и морали. Пока, наконец, у Ленина Марксов идеал классового сообщества вновь не обретает национально-государственных рамок новой русско-советской империи. Так вот, Шопенгауэр был глубоко чужд, если не враждебен, какому бы то ни было привнесению в философию каких бы то ни было национальных, классовых или групповых идеалов. Он был очень-очень плохим патриотом своей страны Пруссии. Понимая фундаментальную правоту и плодотворность кантовского подхода, он глубоко сомневался в возможности допущения вещей в себе как реальных вне сферы нашего опыта. Кроме феноменов, то есть фактов и актов нашего опыта, прошедших через наше сознание, нет и не может быть ничего, кроме одной вещи, как в субъективном, так и в объективном мире, кроме воли. Воли, которая оказалась в центре всей философской концепции Шопенгауэра. Но что замечательно в этой концепции, изложенной в его книге «Мир как воля и представление», 1818 год, это то, что понятие воли у него имеет не психологический, а чисто метафизический смысл. Воля – это не процесс, не сторона характера личности, не волевой акт или импульс, не феномен внутренней жизни. Это та реальность, по отношению к которой наше тело и наша психика есть явление, видимость, иллюзия. В этом и проявилось основное сходство его философии со знаменитой концепцией атмана, брахмана, духа и души древнеиндийских философских систем. Но в отличие от древних индийцев, у которых душа атман мыслилась не только как высшая реальность, но и как высшее благо, воля у Шопенгауэра выступала в конечном счете как зло, как то низкое, из-за чего возникает и продолжается иллюзорная жизнь, мука и страдания для тех, кто истинно мудр. Понятие воли трактовалось Шопенгауэром очень расширительно и весьма близко подходило к тому, что мы бы назвали природой или естественным положением вещей. Воля есть не только в людях и животных. Она присутствует в растениях, неживой природе и космосе в целом. Поэтому единственно истинным познанием по Шопенгауэру является интуитивное, прямое и непосредственное осознание воли в себе и в мире. Волю, которую надо познать, а потом отринуть. Поэтому мораль Шопенгауэр понимал как естественный результат, неизбежное последствие достижения человеком самоосознания. В основе морали лежит утверждение о том, что иллюзорность мира преодолима. И это преодоление иллюзорности и есть этический выход. Этический выход в отречении от этой иллюзорности мира и вместе с тем в самоотречении, поскольку наше тело и психика –
также не являются реальными. Воля к жизни есть следствие непонимания или неведения. Отринувший и ее обретает покой, весьма сходный с буддийской нирваной, где остается чистое самосознание, лишенное своей естественной, в том числе и волевой, основы. Таким образом, неправильно считать, как это делает, например, лорд Рассел, что Шопенгауэр ставил волю выше разума. Шопенгауэр был убежден, что воля не выше, а сильнее разума, как зло сильнее добра. Но поскольку воля уже преодолена мудрецом, то из этого преодоления и вырастает чистое самосознание, которое не есть ни кантовский разум, ни гегелевская абсолютная идея. Остается важнейший вопрос: является ли учение Шопенгауэра религиозным? Сам Шопенгауэр смотрел на свою философию скорее как на результат, продукт непосредственного художественного импульса, и в этом видел ее отличие как от науки, так и от господствующих европейских философий. Но гораздо важнее то, что он делает из своей концепции воли вывод о необходимости полного внутреннего ухода, духовного аскетизма, который открывает путь к чистому и неколебимому состоянию сознания, в котором внешний мир исчез как обман, а из внутреннего устранена его подоснова – воля. Я думаю, что этот вывод не только делает концепцию Шопенгауэра религиозной, но и ставит ее в положение философского противовеса начинающемуся позитивистскому движению, отрицающему христианство, и господствовавшему тогда гегельянству, которое выражало объективную критику христианства. На Шопенгауэре и кончилась эра безраздельного господства разума и идеи в немецкой и европейской философии.